Товарищи, доброе утро. Вот после такого хорошего начала можно время лекцию начать. Вот. У нас сейчас начался шестой день интенсива. Мы, слава богу, кажется, пережили экватор. Самый сложный день, как нам обещали на прошлой лекции. И, возможно, вступили в такую эпоху управляемого, надеюсь, кризиса. Вот, кризиса отношений, когда какие-то старые формы поведения уже не совсем удовлетворяют потребности. Новым еще предстоит научиться. То есть это такое сложное и интересное время. Время N, можно сказать. Вот, и мы... Да. И мы сегодня прочитаем лекцию вот в такой конфигурации. То есть я, получается, тренер во взрослой группе, условно во взрослой. Вот. Игорь Любачевский, тренер в подростковой группе. Мы с разных позиций попробуем поговорить вот как раз про те кризисы в отношениях, которые есть, про те ловушки, которые нас поджидают, про то, что с этим можно делать, как можно вот в этих сложных моментах отношений поддерживаться, самому поддерживаться, использовать другого человека для поддержки. Потому что, почему важно про это говорить, потому что, в принципе, одна из основных идей психотерапии, да, это попытка в безопасных отношениях проработать какие-то сложности, которые возникли на более ранних стадиях психического развития. И мы попробуем про эти задачи поговорить, вот, выделить какие-то сложные моменты, наметить, может быть, направление для экспериментов с этими сложностями на группе. Вот. И вот этим мы сейчас попробуем заняться.
Всем доброе утро. Ну, я видел вас только в начале нашего пути, когда мы знакомились. Меня зовут Игорь Любачевский, я работаю со взрослыми, с семьями, с подростками. Здесь я тренер подростковой группы. Вот. И когда мы говорим о экваторе нашего интенсива, тут мы сегодня с Максом с утра разговаривали, что, по сути дела, тот подростковый кризис, который мы наблюдаем у наших детей, это некая форма адаптации к тому стрессу, который связан с тем, что подростки вступают в ту стадию отношений, где их уже никто не прикрывает, где вещи, которые связаны с родительскими фигурами, становятся не так актуальны, и становится более актуальным это тот контакт, те референтные связи, то есть прямые, равные связи, с которыми общаются, там, контактируют подростки. Вот. И поэтому я полностью поддерживаю то, что наша середина интенсива – это про подростковость. Это про подростковость, потому что уже не хочется или не может говорить про плохих родителей, и пора бы уже говорить про нас. Про нас, про наши контакты, про наше сближение, про наше знакомство. И вот это почти всегда выражается, ну, вот в большом сопротивлении, в тревоге, в напряжении, в отвержении и в тех привычных способах, с которыми мы приехали на интенсив. С одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, мы можем здесь связать сам подростковый кризис, тот возраст, в котором там мы когда-то помним себя, с тем процессом, который происходит сейчас. Потому что важно, ну, представить, наверное, что подростковый кризис – это всегда почти про развитие нашей идентичности. И то, какими вы сюда приехали, и то, какими вы здесь становитесь постепенно, ну, либо не постепенно, кто-то быстро, кто-то медленно и так далее, это почти всегда работает по законам подросткового возраста. Вот о них я, наверное, скажу пару слов, а также про задачи развития, которые есть у наших детей, и я думаю, что и, возможно, и у нас. Но на самом деле самая удивительная штука про подростковый возраст, что это почти всегда было в очень психологии. Психотерапия подросткового возраста пришла намного позже, чем он начал формироваться в общей, возрастной там, и какой-то другой психологии, в том числе педагогической. И это очень любопытно, потому что даже Фрейд, который там описывал какие-то стадии развития, и его дочка Анна Фрейд писали, что подростковый возраст – это типа продолжение тех задач развития, которые идут из детства. Но, ребята, это совсем не так. Если мы говорим с точки зрения психотерапии на подростковый возраст, это один из самых главных этапов развития человека, просто потому что именно на этом этапе происходит первичная сепарация. Вернее, вроде как она уже произошла в детской семье, когда ты стал трехлетним ребенком и сказал, короче, все, это мое, я сам. Да? Но на самом деле к подростковому возрасту формируется та самая идентичность, то самое хрупкое «я», которое и делает нас нами. Да? С точки зрения психиатрии подростковый возраст – это становление характера. С точки зрения психотерапии, конечно же, подростковый возраст – это становление нашей идентичности. Углубляется наша рефлексия, мы начинаем себя лучше осознавать, лучше понимать. Мы начинаем понимать, что, оказывается, те связи, которые нас держали в детском возрасте, та самая родительская семья, те самые интроекты, те самые там установки родительские, которые делали нас нами, уже не работают. И в этом смысле несколько исследователей по-разному описывают этот кризис. Кто-то говорит о том, что это кризис новой ситуации развития. Например, Выгодский говорил об этом. Вот. Кто-то говорит, что кризиса вообще нету, это новый этап развития. Я смотрю на это намного проще. Я думаю, что подростковый возраст – это то самое окончательное формирование нашего способа контакта с окружающим миром. Потому что именно в этот момент ты выходишь за рамки своей семьи и формируешь те референтные связи, те отношения, которые потом будешь углублять, поддерживать и формировать. И вот здесь хочется сказать несколько слов про те задачи развития и те сложности, к которым обычно приходят подростки. Но если говорить про выход за рамки семьи, то, конечно же, это про то, что та самая хрупкая идентичность, которая только-только формируется в это время, она сопряжена с двумя основными проблемами. Первое – это очень большой ужас и стыд за то, какой я и какие вещи во мне меняются. Ну, здесь мы можем вспомнить, да, и про первичное сексуальное проявление, да, и там развитие физиологии, развитие там тела ребенка, тела подростка, превращение его в более взрослое. Первые проблемы связаны с самооценкой, первые проблемы связаны с восприятием себя глазами других людей. То есть первое, это, конечно, большой ужас и стыд. Ой, спасите собаку.
Это тоже кризис,
да.
А еще можно наверху не резать, пожалуйста.
Перестаньте резать морковку, пожалуйста, очень мешаете.
Вот. И если говорить о том ужасе и стыде, то, конечно же, это про то, что то хрупкое основание, которое только-только появляется, Фриц Перлс, например, называл плодородной пустотой. То есть те связи, которые в детстве ребенка связывали, держали, те интроекты, которые давали ему родители, что плохо и хорошо, вдруг совсем меняются с новой фазой развития. А будущего, на которое мог бы опираться сам подросток, его еще не появилось. И поэтому вот это пространство, вот этот континуум, который формируется, рождает, с одной стороны, огромный ужас перед той пустотой, которая формирует меня внутри. Кто я, что я и куда я, и зачем вообще я иду, и что это за чувства, которые у меня появляются. С другой стороны, он рождает еще один важный фактор, который тоже является задачей развития. Это поиск неких нормативов, поиск некоторых правил, на которые я могу опереться. А как правильно? Как с этим вообще быть? Как правильно? Вы нам скажите, да, там, ты нам скажи, да вот ты вот плохой, да вот ты плохой батя, ты плохая мать, ты меня совсем не понимаешь. И в этом смысле это почти всегда про большое противоречие. Ну, как бы подростковый возраст, это, конечно, вообще сплетение противоречий. Вот. И если говорить про вот эту пустоту, которая формируется в отношениях, она должна быть чем-то заполнена. И стыд и ужас, с одной стороны, с другой стороны, это тяготение к некоторым правилам, а с третьей стороны, это попытка вообще в отношениях понять, какой я, куда я иду, с чем я общаюсь, какие меня воспринимают окружающие. И это рождает очень много совершенно различных форм подросткового поведения, которые мы с вами знаем. Да? Это и экспрессия, это и протестная форма, это и выраженное отвержение, которым, в общем, славится подростковое сообщество. Почему так? Ну, мне кажется, ситуация довольно-таки очень обыденная, с одной стороны, с другой стороны, очень трогательная. На самом деле, не знаю, там есть такой специалист, Аклендер, она гештальт-терапевт в работе с подростками, она говорит, что мир подростков в этом смысле трогателен тем, насколько он способен к отреагированию. То есть ужас, стыд, страх и одновременно желание понять, кто я, рождает очень много форм подросткового поведения, которые могут пугать взрослых. И именно с этим приходится общаться. И именно это является частью той идентичности, часть того меня, вот, которому нужна в этом смысле всегда и поддержка, и понимание, и принятие. Вот. И какие... сейчас я сформулирую. Куда-то немножко ушел. Вот. И поэтому с чем чаще всего мы сталкиваемся? Первое, наверное, конечно, это попытка построить референтные связи, равные связи, где, с одной стороны, я получу максимальное количество поддержки к тому, какой я, и, с другой стороны, попробую узнать такой про кого-то второго, равного мне. С другой стороны, это попытка поддержаться в том, что я могу быть хорошим, вот, и в том, что я могу быть другим. И вот это, наверное, самая сложная часть подросткового возраста, потому что инаковость при всей тяге подростков к тому, чтобы показать, насколько они индивидуальны, очень часто является слабым местом в этом сообществе. Потому что есть такая шутка, да, что все подростки похожи в том, как пытаются быть другими. Вот, они все одинаковые. Вот эта вот тяга к инаковости на самом деле является той потребностью, которую придется прожить подростку. Потому что когда ты в семье, тебе мамка всегда, в общем-то, подотрет попку и скажет, что ты хороший. И только друг скажет, что ты дебил. Вот. И только подруга скажет, что, господи, херню творишь с пацанами, прекрати. Вот. И в этом смысле, то есть та потребность, которая сохраняется на самом деле с подросткового возраста до самого конца нашей жизни, это поддержка общения с другим, поддержка отношений с другим и признание другого как другого, но при этом оставаясь с ним в отношениях. Добавишь?
Я бы, может быть, тогда продолжил бы, потому что вот сейчас Игорь начал говорить про очень важную вещь, да, про то, что отношения для нас важны, и это действительно одно из общих мест в психотерапии, потому что мы развиваемся в отношениях. Ну, скажем так, мы сначала травмируемся в отношениях, да, потом пытаемся эти травмы исцелить в других отношениях, и, в общем-то, все время вот на это дело обречены. То есть тезис такой, что отношения для нас очень важны, но для того, чтобы в этих отношениях мы могли, соответственно, какие-то свои травмы исцелять, нам очень важно понимать, какое качество у этих отношений есть. Вот, то есть как бы отношения важны, но чтобы отношения были для нас питательными, важно понять, какое качество у этих отношений есть. И поэтому это тоже очень важный момент, да, каким образом мы качество этих отношений улучшаем. И когда мы говорим про качество отношений, первое, что приходит в голову, это, конечно, вопрос привязанности. Да, то есть получается, привязанность – это как раз та штука, которая создает качество отношений. Ну, грубо говоря, если отношения – это как бы контент, который передается, да, от одного человека к другому, то привязанность – это, можно сказать, канал, по которому этот контент передается. И канал может обладать хорошей пропускной способностью, поэтому все, что в отношениях рождается, в меня заходит, исцеляет, поддерживает. С другой стороны, этот канал может быть не очень хороший, да, и тогда любые отношения, в которых я пытаюсь вступать, они для меня оказываются не очень целительными. Вот, и поэтому я бы сейчас немножко сказал про привязанность, про то, почему она для нас важна, и какие формы привязанности мы, например, здесь наблюдаем на интенсиве, и каким образом можно, соответственно, поддерживать людей в том, чтобы вступать в те отношения, которые для них являются полезными. И, в принципе, традиционно, да, выделяют, конечно, там несколько типов привязанности, но я бы тоже попытался бы сейчас привязать привязанность, наверное, к тем же самым стадиям психического развития, про которые мы говорили. Этих стадий, в общем-то, несколько. Первая стадия, самая такая базовая, да, это стадия психотическая, в самом начале которая возникает там до года. И привязанность, которая вот на этой стадии, если эта стадия не очень хорошо проходит, да, то тогда привязанность оказывается дезорганизованной. То есть это тогда отношения становятся очень сильно опасными. Отношения становятся опасными, когда в ранних отношениях было много насилия, когда отсутствовал какой-то родительский объект. То есть тогда отношения становятся пугающими, мне в отношения вообще вступать не хочется. Мне хочется уйти в какой-то свой внутренний мир, вот, и там как-то сохраняться, потому что окружающий мир слишком жесток, чтобы в нем появляться. Про эту привязанность мы говорить не будем, потому что чаще всего мы ее не наблюдаем у тех, кто приезжает на интенсивы. Я предложил бы поговорить вот про следующую стадию, потому что она для нас очень интересная, потому что, как мне кажется, мы так или иначе вот этот тип привязанности в отношениях реализуем. Это тип привязанности, который тоже по-разному называется. Это иногда называют эту привязанность тревожной, иногда называют эту привязанность амбивалентной. Эта привязанность, она относится к такой прекрасной стадии развития, которая называется пограничной. Вот. К сожалению, слово «пограничное», когда вот оно из такого области психологии уходит в народ, да, оно приобретает какую-то негативную коннотацию. Ну, дескать, пограничность – это плохо, да, там, если кого-то назвали пограничной личностью, то это ужасно. В общем, я сейчас предлагаю депатологизировать этот феномен и предлагаю рассматривать все-таки пограничность, во-первых, как нормальную стадию развития, а во-вторых, как нормальный, в общем-то, способ реагирования, да, в каких-то сложных ситуациях. Так вот, привязанность, которая возникает, ну, которая вот характерна, да, для такой пограничной стадии, это привязанность амбивалентная. Амбивалентная – это что значит? Это значит, что одновременно, да, у меня как бы в душе, либо по отношению к другому человеку возникают противоположные тенденции. То есть, с одной стороны, мне отношения очень важны, они для меня оказываются очень важными, да, потому что у другого человека есть какой-то необходимый для меня ресурс. С другой стороны, опыт моих предыдущих отношений показывает, что эти отношения не очень стабильные, да, что они могут быстро закончиться, что я в этих отношениях себя как бы не очень контролирую, что я могу, что у меня нет как бы власти, что ли, в этих отношениях, что я одновременно, помимо пользы этих отношений, могу испытывать разные сложные переживания, связанные, например, с отвержением, с переживанием какой-то своей плохости и так далее, и так далее. И тогда получается, да, вот эти вот два как бы переживания, с одной стороны, мне нужно, с другой стороны, я опасаюсь. И получается вот такой вот психологический тяни-толкай, да. То есть, с одной стороны, большой импульс к тому, чтобы к другому приблизиться, с другой стороны, не менее интенсивный импульс от другого человека отдалиться, чтобы в отношениях не травмироваться. А мы понимаем, что на удержание мы тратим, может быть, даже больше энергии, чем на вхождение в контакт. Да? И поэтому вот эта ситуация, она очень сильно изматывает. Очень сильно изматывает, вызывает очень много страданий. Я бы хотел вот пару слов, наверное, сказать про то, как вот эта вот пограничная такая вот история возникает. Она возникает из таких вот двух тактов психического развития. Простите, это моя подростковая часть, она откликается на такие вот красивые штуки. Давайте попробуем вернуться. Давайте, вот два такта, товарищи, два такта психического развития. Значит, первый такт заключается в том, что мне как бы хорошо бы, вот я, наверное, так начну. Наша психика, она выстраивается из контакта с другим человеком. То есть я как бы прихожу к себе в обход через другого человека. То есть я сначала вступаю в отношения, сначала я что-то вкладываю, да, вкладываю какую-то свою потребность, какой-то свой зов в другого человека. И я, соответственно, жду какого-то ответа. Вот. И хорошо, если этот ответ приходит. Но иногда в ранних отношениях этот ответ не приходит, и тогда в качестве этого ответа возникает какое-то, не знаю, молчание, либо какая-то эмоциональная холодность. И тогда получается, что я в себя помещаю и интроицирую, ну, какой-то не очень большую какую-то эмоциональную поддержку, да, и тогда у меня внутри формируется, ну, скажем так, какая-то вот пустота, какое-то не очень хорошее ощущение себя. И если у меня есть внутри такое переживание, мне тогда очень сложно опираться на это переживание, когда другой человек уходит. То есть смотрите, сейчас попробую такую важную вещь сказать. Нам всем очень важно переживать отсутствие другого человека. Ну, то есть, когда, например, мама уходит, да, нам нужно суметь это пережить. Но суметь это пережить я могу, если до этого у меня был какой-то хороший опыт присутствия, да, какой-то хороший опыт наполненности. И получается, что если этого хорошего опыта нет, тогда мне очень сложно переживать уход другого человека. Да? То есть другой человек уходит, я не могу опираться на какой-то опыт предыдущих хороших отношений, я погружаюсь в переживание пустоты, скуки, переживание своей плохости и так далее, и так далее. И тогда получается, что для людей, которых очень сильно беспокоит вот этот вот вопрос отвержения, да, там, что мне делать, когда меня отвергают, это говорит о том, что, наверное, опыт переживания отсутствия другого человека был очень сложный. Я бы даже сказал, что этого опыта переживания нет, либо этот опыт переживания, он достаточно травмирующий. И тогда я как бы не могу себе позволить, не знаю, там, другого человека отпускать, да. Я не могу себе позволить, ну, не знаю, там, в отношениях разочароваться. И мне тогда все время нужно выстраивать, да, какие-то отношения, которые будут создавать иллюзию, ну, не знаю, контроля, ясности, да. Я могу тогда человека приглашать в какое-то слияние. Либо я могу пытаться другого человека контролировать через какое-то поведение, да, ну, типа хорошее поведение, например, через какую-то заботу, да, или какую-то гиперопеку, которая этому другому человеку не нужна. Но я вот пытаюсь как бы создать такие отношения, которые будут как бы гарантированные, да, в которых, например, не будет риска. Вот. И вот для меня, например, ну, вот одна из, да, таких вот характеристик вот этой такой тревожной привязанности, это когда я пытаюсь одновременно и вступить в отношения, и, например, в отношения не вступать. Либо вступать в отношения, но без риска, да. Ну, то есть, типа, я, например, готов вступить в отношения, но мне нужны гарантии результата, да. Вот я сейчас подойду к другому человеку и приглашу его куда-нибудь, но мне нужно как бы перед этим заручиться согласием с тем, что этот человек меня, например, не отошлет или, например, он мне не откажет. А вот так, чтобы как бы рисковать и бросаться вот в эту, ну, неизвестность, неопределенность, мне очень сложно. И тогда получается, что как бы я вступаю в отношения, в которых я не рискую и в которых я не могу получать что-то нового. Да? И тогда получается, что все отношения, которые я вступаю, они фактически повторяют, да, мой какой-то вот старый опыт. Это такой безрисковый опыт, это отношения какие-то такие стерильные, отношения понятные, но, к сожалению, они оказываются вот не очень питательными. Вот. И тогда вот возникает, собственно, как раз вот эта ситуация, да, когда я вроде бы нуждаюсь в новизне, нуждаюсь в том, чтобы отношения мне что-то давали новое, но я как бы предпочитаю строить отношения по старому способу, не рискуя и не попадая вот как бы в такие вот сложные места, которые мне сложно переживать. Вот. Может быть, добавишь что-нибудь?
Да. Ну, я здесь поддержу, потому что пограничная ситуация, о которой говорит Макс, та самая, связанная с тем, как я воспринимаю себя и другого, это прям ядро, наверное, подростковой жизни. Вот. И здесь хочется добавить несколько важных вещей. Вот я здесь, наверное, приведу примеры с точки зрения психотерапии подростков и свяжу это с тем, как живут взрослые. Первая фаза почти всегда, когда дело касается встречи с подростками, это, конечно, фаза построения безопасности, которая связана с тем, что нужно попробовать дать возможность ребятам, подросткам, девушкам, парням понять и почувствовать, что они здесь находятся, и они могут быть замечены. Вот. И я думаю, что вы этот этап уже прошли, когда дело касалось знакомства на интенсиве и так далее. Второй этап, с точки зрения той пограничной ситуации, тех переживаний, того огромного объема импульсов, который наступает, когда ты сталкиваешься с чем-то новым, это этап нормализации. На самом деле люди часто патологизируют пограничность по одной простой причине. Они думают, что пограничность – это не какая-то нормальная стадия развития привязанности, а как некая какая-то херня, которая мешает нормально жить. ну, вчера я придумал шутку, что только невротик думает, что надо обязательно выздороветь. Все остальные нормально живут. А невротик только и занимается, что думает, что нужно здоров, быть более здоровым. И в этом смысле у подросткового, ну, какого-то феномена, он, это тоже заключается, я же не зря говорю, что подростковый возраст – это плодородная пустота. И в этом смысле подростковый возраст, он наполнен огромным количеством фигур, объектов, феноменов, переживаний, эмоций, влечений и чувств, и это надо как-то нормализовать. То есть и с точки зрения пограничной ситуации, это, ребята, нормальная ситуация развития. А значит, вещи, которые происходят с нами, они в большей степени нормальны. Они являются отражением процесса не только адаптации, но и процесса построения отношений. И в этом смысле этапом нормализации для подростков служит попытка понять, что то, что я чувствую, это нормально. То, что я чувствую к другому, может быть нормально. То, что я чувствую себя так, это тоже нормально. То есть на этом этапе и с точки зрения взрослой психотерапии, и с точки зрения подростковой психотерапии обязательным критерием является попытка идентифицировать не только свои чувства, но и те феномены, как-то их обозвать, чтобы они приобрели приемлемую форму. И я думаю, что именно поэтому на группах, на первых этапах знакомства на интенсиве люди обычно пытаются, ну, назвать какой-то термин, что же со мной происходит. И я думаю, что в этом направлении стоит продолжать, потому что этап нормализации – это попытка урезонить тот уровень хаоса, который происходит внутри в момент столкновения с другим. Ну, вы, наверное, помните, да, что сталкиваясь с другим, ты начинаешь в какой-то момент теряться, а нормально ли то, что я чувствую, а нормально ли я приписался здесь, ну, там, вписка в этом смысле с подростковой точки зрения, это не только повод потрахаться, да, и набухаться, но и попытка вписаться в то сообщество, в котором я могу почувствовать себя на своем месте, то есть обретение своего места вместе со своим внутренним пространством. Вот, этот этап нормализации, он очень важен. Третьим этапом это этап построения отношений с другим. И вот он вызывает больше всего сложностей в подростковых сообществах и во взрослых. Наверное, во взрослых даже больше. В этом смысле я могу судить, потому что моя жена работает с детьми. Ну, дети вообще норм. Подростки, ну так, более-менее. Я не знаю, как живут взрослые. Да, страдают, не страдают. Вот. И построение отношений с другим, оно, конечно же, вышло из потребности подростков строить отношения за границами своей семьи. И на этом этапе с чем может столкнуться любой человек, который вступает в эти отношения с другим? Вот Макс сказал, да, про два такта психической деятельности и адаптации. Вот, я здесь добавлю следующее. Когда ты начинаешь сталкиваться с другим, у тебя есть возможность пережить несколько важных переживаний. С одной стороны, у тебя есть возможность пережить замеченность другим тебя. С другой стороны, у тебя есть возможность пережить замечание другого так, как обычно ты не делаешь в реальной жизни. Увидеть это, заметить и в этом какое-то время понаходиться. Понаслаждаться, попугаться, поволноваться, почувствовать неловкость, почувствовать смущение. Вот, я не знаю, вы говорили, наверное, о чувствах, да, на лекциях, да, то есть такая история, что чувства тоже бывают нормальными и ненормальными. Почти все чувства являются частью процесса. И смущение, и стыд, и любые токсичные, по нашим ощущениям, переживания, которые нам сложно переживать, почти всегда это часть процесса сближения. Вот. И отвержение – это тоже часть процесса сближения.
Я добавлю тогда, потому что мне вот хочется, вот ты очень классную сейчас вещь говоришь, немножко вот тоже про это пару слов сказать. Вот очень важная история, получается, связана с отношениями, да, это вот вопрос идентичности. Потому что идентичность, она у нас рождается в отношениях. Идентичность – это, в общем-то, ответ на вопрос «кто я?». Да, то есть вот то, как мы себя изнутри понимаем, то, как мы себя оцениваем, то, как мы себя ощущаем, а то, как мы себя описываем, это, в общем-то, вопрос идентичности, репрезентации и всего того, что, соответственно, наш внутренний мир наполняет. И идентичность, она вот как раз для таких вот неустойчивых привязанностей, да, она носит даже специально такое название «диффузная идентичность». Да? То есть, когда мне сложно, например, ответить на вопрос «кто я?», мне сложно ответить на вопрос вот, «могу ли я другого человека заинтересовать?», «могу ли я к другому человеку испытывать интерес?». Вот. И это очень сложное состояние, потому что идентичность – это как будто некоторая такая вот точка старта, да, из которой я, собственно, начинаю что-то делать. Это некоторый внутренний центр, из которого, собственно, потом вот выстраиваются те самые границы, про которые мы говорили. Да. То есть невозможно как бы границы выстроить вокруг какой-то абстрактной точки. Да. Граница выстраивается вокруг центра, который находится, собственно, в нашей идентичности. И вот почему я про это говорю? Потому что, когда идентичность не очень устойчивая, есть такая вот иллюзия, что эту идентичность можно как-то прокачать самостоятельно. Ну, например, да, путем аффирмации. Например, вы садитесь перед зеркалом и говорите «я самая обаятельная и привлекательная». Повторяете, допустим, 300 тысяч раз, и хоп, в какой-то момент да, количество переходит в качество, и вы бац, и действительно самое обаятельное и привлекательное. Но, к сожалению, такая штука не работает. Да, то есть она и больная, к тому же, да. Ну, конечно, да, и с мозолью вот такой вот на языке. Вот, то есть идентичность, она, к сожалению, да, простраивается только через отношения. То есть, другими словами, опять же, да, повторяю вот этот тезис, то есть мы к себе приходим через другого человека, и поэтому изменить идентичность, то есть изменить вот это какое-то не очень хорошее там представление о себе, не очень устойчивое, может быть, переживание себя, можно только путем вступания в отношения, нахождения в этих отношениях, потому что идентичность, она непосредственно является результатом тех отношений, в которые мы вступаем, и той работы, которую мы в этих отношениях проводим. Понятное дело, что если привязанность тревожная, то тогда вступать в отношения гораздо сложнее, чем если привязанность, ну, такая безопасная, да, когда я понимаю, что я, ну, не знаю, легко переживаю отвержение. Да, вот мне сказали, там, нет, не подходи ко мне. Я пошел в припрыжку, в общем-то, нет, до этого особо дела нет. Понятное дело, что если привязанность такая не очень, да, не очень устойчивая, то в отношения вступать сложнее, но это не повод не вступать в отношения, потому что если в отношения не вступать, в общем-то ничего тогда с вами не поменяется. Конечно, можно уйти в какой-то ретрит, там, наверное, медитировать очень долго. Наверное, можно что-то про себя понять, но более такой экологичный способ – это все-таки вступать в отношения. Вот, и по поводу отвержения, да, вот мне хочется сказать, потому что вот у нас, да, по поводу отвержения, потому что вот очень такой, я сижу на клиентской группе, и вот это вот очень был важный такой вопрос по поводу того, как отвержение переживать. Я буду очень банален, да, для того, чтобы понять, как пережить отвержение, нужно пережить отвержение. Ну, то есть нельзя как бы пережить отвержение, сидя на стуле, и думая о том, как мне лучше пережить, да, разговаривая с самим собой, либо разговаривая с воображаемыми людьми в своей голове, либо строя какие-то прекрасные диалоги, то есть вот таким вот образом отвержение пережить нельзя. То есть когда вы задаете вопрос, как мне пережить отвержение, это как раз говорит о том, что хорошего опыта переживания отвержения не было, да. Соответственно, если у меня нет опыта переживания отвержения, я не могу тогда про себя что-то понять, я не могу проделать, например, вот эту прекрасную работу горя по несостоявшемуся контакту с человеком, который для меня важен. Да? Но отвержение – это часть жизни. Я могу горевать по этому поводу, и если я горюю, я совершаю хорошую внутреннюю работу, я, в общем-то, развиваюсь. Да? Либо я могу внутри себя злиться, на себя злиться, на другого человека злиться, который не угадывает моих желаний, не подходит первым, не обеспечивает мне тот контакт, который для меня будет стабильным и гарантированным. Я внутри могу, значит, сидеть, но сначала я буду злиться на этого человека, потом моя злость, она постепенно, да, там будет трансформироваться, ну, в такую негативную агрессию, потом буду этого человека обесценивать, буду говорить, да больно нужно, да вообще не нужен мне этот контакт, да он сам дурак, что или там сама дура, что не подходит. Вот, то есть получается, вот это вот отвержение можно пережить только в контакте. И, в общем-то, это такая вот очень важная работа по проживанию отвержения. Потому что, когда мы проживаем отвержение, мы можем, ну, действительно как-то проживать отвержение дифференцированно. Например, мы можем понимать, что
если нас отвергают, да, то это отвергают, возможно, и не нас, как бы в целом, да, а отвергает, ну, какую-то форму, которую мы другому человеку предлагаем. Вот в этом смысле мне, например, очень нравится фраза Лакана о том, что сексуальных отношений не существует. Она такая странная, но я сейчас расскажу, о чем она. Говорит о том, что мы напрямую друг с другом не контактируем, что мы контактируем все равно через какую-то символическую прослойку. Вот я подхожу к другому человеку, я ему что-то говорю, и в этом есть только очень небольшая часть меня. Я все равно другому человеку, так как вот я себя ощущаю, я так другому человеку не виден, да. То есть другой человек меня воспринимает через какие-то свои там дремучие проекции. Он меня вообще в принципе не видит. И в этом смысле, когда меня отвергают, я могу задать оба, а что, собственно, отвергают-то? Потому что меня другой человек не видит, а он видит, но некоторую форму, которую я в контакт привношу. Он видит какую-то свою проекцию. То есть там проходит какая-то очень странная такая вот виртуальная борьба. Вот. И, в общем, отвергать-то могут, опять же, да, не меня, а некоторую форму, которую я предлагаю. Но с этой формой можно как бы договариваться. То есть можно вступать и договариваться про нашу форму, нашего взаимодействия. И у меня как бы по этому поводу есть анекдот, но неприличный. Немного. Вот, значит, поручика Ржевского спрашивают, как вам, граф, удается иметь такие успехи у женщин глушительные. Он говорит, ну очень просто, я танцую и говорю, там, мадам, имею желание вам впендюрить. Говорит, граф, так же можно по морде получить? Можно, но можно и впендюрить. Вот, это к вопросу про отвержение. Да? То есть, в общем-то, для того, чтобы... опять же, да, тезис. Для того, чтобы отвержение пережить, попробуйте вступить все-таки в отношения. И потом, после того, как вы получите какой-то результат, вот попробуйте совершить вот эту внутреннюю работу, в том числе да, там, с помощью психотерапевта, чтобы немножечко разложить это по полочкам. Кто я, когда я что-то предлагаю? Кто меня там, собственно, отвергает? Какая ценность этих отношений? Что мне важно, что не важно? Вот, то есть попробуйте сделать вот это вот отвержение не тотальным, которое вас разрушает, да, и которое повторяет вот этот вот страшный опыт отвержения, после которого вы не можете жить, а попробуйте сделать это страх этого отвержения, ну, каким-то локальным событием, да, которое вполне можно пережить, если его потом символизировать, назвать, придать этому какой-то смысл, опять же, разделить это с каким-то человеком, который будет вас внимательно слушать в виде терапевта. Вот. Предлагаю все-таки с отвержением экспериментировать, а не пугаться его.
Макс описал то, как люди строят референтные отношения. Можно вам пиндюрить.
Оказывается,
так. Да, да, да. Вот. Но я хочу, так, насколько я вижу по окончанию лекции, добавить несколько важных, опять же, феноменов, продолжая разговор про то, что сегодняшний кризис интенсива – это кризис подросткового возраста. И это хорошая часть. Она нормальная, она естественная, и без нее мы никуда дальше не двинемся. Но есть пара вещей, которые стоит тоже добавить здесь. Вот мы поговорили о привязанности, поговорили о задачах развития, немножко поговорили о способах контакта, поговорили о способах выдерживания этого контакта. Но я думаю, мы не затронули три важных момента, связанных с подростковым возрастом. Первое – это группирование. Ребята, группирование – неотъемлемая часть жизни сообщества. Неотъемлемая часть жизни не только интенсива, а жизни того, как ты строишь отношения с людьми больше, чем одним. Это называется триадные отношения. И именно подростковый возраст – это основа триадных отношений и основа попыток нас понять, какое место мы занимаем здесь и заметны ли мы для этих людей. Это первая часть. Вторая, мне кажется, говоря о подростках, мы совсем не говорим о том, что в этом возрасте формируется та самая ответственность, которая необходима для решения внутренних задач. И если дети все время говорят: «Эй, мои родители, фу!» Подростки говорят, вот, они отвратительные, ну, я без них не могу, мне нужно их принятие, бла-бла-бла, вот это вот все. То основным элементом терапии для подросткового возраста является обнаружение собственной ответственности с тем, что я делаю. И я думаю, вот эта часть подросткового феномена, она является и частью сегодняшнего разговора о переживаниях и о том, насколько я беру ответственность за то, какое место я занимаю в этой группе,
в этом сообществе, насколько я беру на себя ответственность за свои собственные чувства и за способ их реализации. Форму мы всегда можем найти с помощью тренеров там, и так далее, терапевтов. Но ответственность за нас никто не возьмет. Вот. И в этом смысле есть такая хорошая рекомендация. Действительно, попробовать больше замечать, насколько ты правда берешь ответственность за свой способ контакта с окружающими. И насколько в этом способе могут быть отражены твои потребности. Вот. И третья важная часть, мне кажется, про подростковый возраст – это мужско-женские отношения. Вот. Потому что в этом возрасте начинается формирование тех связей, которые являются основой сексуальности. Это к вопросу о том анекдоте, который ты говоришь. Вот. И я думаю, что интенсив – это хорошее место попытаться заметить совершенно разный континуум мужско-женских отношений, континуум нашей сексуальности, континуум того, насколько ты правда можешь испытывать совершенно различные чувства вокруг контакта с противоположным полом. Я думаю, этот континуум необходимо расширять, о нем необходимо разговаривать, и это хороший способ заметить, какие чувства, кроме страсти, секса, интереса, отвержения или испуга, мы можем еще испытывать с противоположным полом. Потому что здесь есть много мужчин, которые контактируют с мужчинами, здесь есть много женщин, которые контактируют с женщинами. Я думаю, вот этот спектр переживаний, он наполняет ваши группы, и я думаю, это хорошая тема и про дружбу, и про контакт, и про сближение, и про отдаление, и вообще про работу с дистанцией, которая, мне кажется, очень важна для любой группы.
Да. У нас еще есть время, но, может быть, даже на несколько вопросов ответим, но хотелось бы тогда такой итог, опять же, подвести. Короткий. Вот. Вернемся к двум тактам отношений. Но это я к тому, что вот перед тем, как в отношения вступать, правда, там очень важно, вот ты тоже про это говорил, попробовать задать себе вопрос, да, вот, ну, вначале, что, собственно, я готов в эти отношения привнести, да, что я готов дать. Потому что иногда хочется вступить в отношения, ничего не давая. И тогда в этом смысле мой интерес, мое какое-то возбуждение к другому, это, в общем-то, то, что я готов дать в отношения, да, что я готов привнести в отношения. Я, конечно, тогда очень сильно подставляюсь, когда говорю про какой-то свой интерес. Но это тот вклад, без которого, в общем-то, отношения не получаются. Можно, конечно, сидеть и ждать, когда, как у Булгакова, да, все сами поймут и все дадут, но тогда можно ждать очень долго. Вот, значит, первый вопрос это вот, ну, что вы готовы дать в отношении, готовы ли вы столкнуться вот с этим вот риском стать видимым в своем возбуждении, в своем интересе к другому человеку. Вот, а второй вопрос, ну, готовы ли вы, собственно, столкнуться с тем ответом, который к вам придет? Потому что, ну, мы боимся отрицательного ответа, да, когда нас отвергнут, но, не дай бог, придет положительный ответ, это еще хуже. Ну, потому что тогда же придется что-то делать с этим. Ну, то есть я скажу, что мне кто-то интересен. Он говорит, не дай бог, ты мне тоже интересен. А я этого не ожидал, да, я скорее ожидал какое-то отвержение привычное. Вот, а теперь придется что-то делать, придется, не знаю, не дай бог, о чем-то разговаривать, что-то делать. Сразу будут возникать вот эти вот вопросы, а где нам нужно будет остановиться. А если я сказал про интерес, то это, ну что там, не знаю, жениться надо сразу же. Вот где вот эта дистанция, да, которая, на которой мы оба готовы в отношениях остановиться. То есть, к сожалению, с каждым разом вопросов возникает гораздо больше, чем ответов. Но в этом тогда и прикол отношений, да, потому что тогда вот этот вот сюжет, который мы выстраиваем, он оказывается не заскриптованный, да, он оказывается такой сад расходящихся тропок. Можно пойти в любое место, вот, туда, куда вас несет, но при этом ориентируясь на другого человека. Вот, поэтому как-то хочется сказать, вступайте в отношения, рискуйте, исследуйте себя, переживайте это, травмируйтесь в отношениях, восстанавливайте травмы в отношениях. Ну, то есть, вот, занимайтесь отношениями.
Я кое-что добавлю еще. Я бы хотел вот в этом завершении вернуться к началу и сделать важный акцент. Для меня подростковый возраст – это всегда важнее, чем детский. По одной простой причине. Не в целом важнее, а очень важный. Почему? Потому что задачи развития подросткового возраста склонны клонироваться или копироваться в любые стрессы, которые мы переживаем. Если вы заметили, приезжая на интенсив, ты меняешься, и твоя идентичность тоже подвергается некоторому риску измениться. И в этом смысле все задачи, которые мы здесь описываем, и те, которые вы переживаете, это неотъемлемая часть продолжения адаптации. И если у вас это получится хорошо, это будет здорово, значит, в следующем интенсиве вы будете намного мягче и чувствовать себя, и намного смелее рисковать. Если эти задачи не будут решены, тогда нам заново придется проживать вот этот не кризис даже, а этап развития. И он склонен копироваться в любом возрасте, даже в старушачьем. Даже в пожилом, извините. Времени на вопросы нет, слава богу. Хороших вам работ и до встречи.